Всем привет! Сегодня
Всем привет.
у нас очередной выпуск из подкаста «Капитанский мостик». Сегодня мы долго боролись с тем, чтобы все-таки смочь записать вам «Капитанский мостик». Вот, поэтому не обессудьте, если будут какие-то артефакты по звуку и по видео, мы старались. Из важных сообщений у нас через неделю будет, даже меньше уже, чем через неделю, 24 января будет стерео-дата-елка. Кто будет в этот момент в Москве, в Петербурге, обязательно регистрируйтесь. Кто не будет, будет трансляция, обязательно подключайтесь, общайтесь хотя бы онлайн.
Ну, всем привет, да. И еще у нас, наверное, следующий капитанский мостик будет со специальным гостем. Не переключайтесь.
Да, это, кстати, важно, да. Это можно сказать, что мы на вот этой вот стерео-дата-елке, но в московской ее части, мы запишем «Капитанский мостик» офлайн. Приходите, кому интересно. Постараемся, чтобы действительно специальный гость раскрылся именно как эксперт ВИИ. Вот как-то так. Первая новость, которую я хотел сегодня обсудить, она достаточно прозаическая, но, на мой взгляд, отражает, так сказать, всеобщую тенденцию. Дело в том, что Яндекс тоже запустил такую фичу, как покупки, пока еще не покупки, а подбор товаров. Да? То есть они раньше уже делали подбор товаров в браузере, сейчас вот они запустили подбор товаров через Алису, то есть через своего, как это сказать, через своего помощника. И вот тут у нас, мне кажется, это отражение глобальной тенденции. Я, кстати, вот эту новость не включил, хотя следовало то, что компания Alibaba своего помощника Квен, если кто не помнит, они сделали Квен App, то есть приложеньку с Квеном, они его добавляют в свою экосистему, пока еще в бета-версии, как я понимаю, то есть они пока только экспериментируют, но тем не менее точно добавят. У них как минимум есть полноценный маркетплейс, как Озон или Wildberries, да, причем чуть ли не раньше они это придумали, он называется Taobao, наружу он известен как AliExpress, но AliExpress — это бледная тень Taobao на самом деле. Второе, что там есть, это доставка еды. И третье, это покупка билетов. Ну, то есть, в общем-то, стандартные вещи в наших маркетплейсах, во всех, кто тоже сейчас есть. Но, тем не менее, это очень большой рынок. Да? То есть, если там аудитория наших маркетплейсов, она составляет, ну, давайте на круг возьмем где-то 100 миллионов человек, да, я думаю, не больше, то, ну, пусть 200. То там это 1 миллиард человек, да, то есть это в 10 раз больше. И это, ну, как бы сильно, сильно другая история, и это означает, что, ну, как бы количество данных хотя бы будет сильно больше.
Ну, на самом деле, Яндекс до этого запускал бету «Сравнить цены», когда ты можешь скинуть цену на товар, конкретную страницу, и он тебе найдет такое же, но дешевле, в Алисе. У меня он почему-то не заработал, но это я, наверное, потому что слишком overqualified. Вот. Очень многие люди на самом-то деле ищут в интернете, именно в чат GPT что-нибудь, что можно купить. И вот тут интересно, что Google пошел проще и прямо встроил свой и в Chrome. Поэтому все, что мы можем встроить тут, увидеть в Алисе, в чат GPT и так далее, у Гугла в Chrome уже есть. Сейчас на отдельной вкладке ответы от ИИ. И получается, что если раньше все вот эти вот ИИ-системы, они как бы конкурировали в песочнице, то теперь все по-взрослому. Да? То есть теперь Google сказал, ну это наш рынок, мы его не отдадим, поэтому, ну, будет интересно, как они будут с этим бороться.
Тут, кстати, стоит, знаешь, что вспомнить, что Google пока еще вроде официально не объявил, ну, в смысле, маркетинговую кампанию не начали, но уже зарегистрировали бренд операционной системы под названием Aluminium. Это именно полноценная операционная система, построенная вокруг ИИ. То есть они пытаются объединить Android с Chrome и вместе вот это все сделать, соответственно, такую новый шаг, что ли, да, то есть они хотят вокруг ИИ все выстроить и то, что не получилось у Rabbit, про Rabbit, я думаю, уже все забыли, хотя он прозвучал довольно громко. Rabbit — это такой, зумеры пытались переизобрести смартфон, да, то есть там маленькая коробочка, у которой нет никаких элементов интерфейса, кроме одного колесика, и там надо было, соответственно, только голосом с ним общаться, с этой коробочкой, она тебя там что-то делала. Вот. Имеется в виду, что ИИ внутри этой коробочки что-то делало то, что ты от нее хотел, теоретически. Вот. Там не взлетело, и Rabbit сейчас помотался, пытался делать агентов что-то еще, не знаю, что у них в итоге получится, но важно, что большие корпорации тоже до этого дошли, что надо перестраиваться вокруг ИИ, и вот мы наблюдаем, как в наших Палестинах отработает.
Но мы с тобой уже говорили как-то, что жизнь большинства людей с компьютером, она замыкается в браузере.
Угу.
И это именно потому, поэтому телефон так, собственно, легко компьютер и заменяет, что ну какая разница, где браузер или есть у нас приложения, которые делают даже браузинг немножко удобнее, которые в половине случаев тот же самый браузер, только переупакованный. Вот. И если у нас все, что нам нужно от компьютера, это быстрый, хороший браузер и интеграция с облачным же AI, ну, в общем, почему нет? Зачем нам тащить все, что у нас есть в нашей операционной системе? Можно втащить браузер, допустим, в видеодрайвер, и будет вообще прекрасно.
Да, да, действительно. Ну, не знаю, на самом деле... Понятно, что все движется к тому, чтобы полностью все это замкнуть, да, то есть что у нас браузер как таковой по большому счету тоже человеку не нужен, да, то есть у нас все упирается в получение некоторой функции. Ну, то есть, например, если мы рассматриваем процесс еды, да, то есть мы говорим, что человеку нужна ложка, чтобы есть. Человеку ложка не нужна, человеку хочется съесть что-нибудь, а делать это ложкой, вилкой, там, ножом, чем угодно, это, по большому счету, второй вопрос. Мы просто привыкли ложками есть, потому что это удобно. Но, может быть, кто-то там изобретет и AI-ложку, да, в 10 раз лучше. Если вспомнить замечательный мультик «Валли», то там, насколько я помню, собственно, те потомки людей, которые в тот момент летели на этом корабле, они, соответственно, что сделали? Они просто ездили на каких-то креслицах, как вот сейчас ездят у нас всякие люди со сложностями здоровья, и нажимали кнопки, даже, по-моему, не всегда нажимали. То есть они в основном говорили голосом, и им прямо тортики прямо в рот запихивались, если я правильно помню мультик. Ну, как-то так.
Слушай, ну, я вот просто вдогонку про то, что ложка не нужна, нужно есть. Очень часто... Вокруг ложки построено так много социальных институтов, что просто ты отбери ложку, и мир придется пересобирать заново. То есть, ну, так вот.
Слушай, вот эту мысль мы сейчас с тобой подвесим, и мы ее обсудим в самом конце, потому что у меня на конце есть заготовка, да, наконец, и мы эту заготовку как раз обсудим про пересборку социальных институтов. Мне кажется, это будет интересно. На самом деле, вторая новость, она не совсем новость, да, то есть она уже с нами примерно 2,5 месяца, но я в тот момент ее как-то пропустил, может быть, не придал значения, может быть, чего-то, по крайней мере, я не помню, чтобы мы ее обсуждали. А на самом деле она показывает глубинные процессы, которые у нас вот в Матермосте, в чатике люди любят обсуждать. Все, кстати, присоединяйтесь, кому интересно, у нас там довольно живые дискуссии бывают. Тут в чем суть новости? Значит, есть Сатья Наделла, я думаю, все в курсе, что это CEO Microsoft. Он говорит, что у них есть сотни, вероятно, тысячи ГПУ, которые просто пылятся на складе из-за того, что у них некуда их воткнуть, условно говоря. Да? То есть негде взять то электричество, куда бы воткнуть эти самые ГПУшки. И это, на самом деле, на мой взгляд, очень симптоматично. То есть... Я думаю, что ни на день данная новость не устарела, потому что данный дефицит только нарастает. У нас еще будет новости про электричество в этом выпуске. Но вот на примере Microsoft можно посмотреть, что даже имея деньги, а у Microsoft денег очень много, да, это большая корпорация, она международная, и у нее доходы идут с разных стран, то есть денег реально много. Но купить электричество там, где его физически нет, они не могут. Вот жизнь вот так устроена.
Слушай, такая удивительная параллель случилась. Помнишь, тут недавно была новость, что Google внезапно начал отдавать на сторону свои ТПУ, которые раньше никому не давал. Нет ли тут какой-нибудь связи? То есть, может быть, у Google тоже есть полка с невключенными ГПУ, и он решил, что лучше он их продаст, чем будет искать, как подключить.
Слушай, сейчас. Это классная мысль, на самом деле. Я как-то про это не подумал. А действительно, что, может быть, чтобы просто завод не стоял, да, чтобы продолжать процесс технологического развития, раз мы не можем купить электричество, давайте мы продадим тем, кто сможет купить электричество, ну, где-то в другом месте, видимо, да, независимо от нас, и пусть продает. Тут, кстати, была новость, я ее, по-моему, не стал включать, но тем не менее, что в США сейчас запретили китайским компаниям арендовать ГПУ. Да, это тоже связанная новость на самом деле, потому что кажется, что такое могут сделать и американские компании, да, что у нас есть какой-нибудь, ну не знаю, понятно, что Иркутскую ГЭС какую-нибудь они точно не смогут использовать электричество из России. Но хотя, чем черт не шутит, у нас нынче времена на самом деле достаточно безумные. Но предположим, что есть у нас ГЭС тысячелетия. Да, есть такая замечательная страна Эфиопия. Недавно, там, по-моему, 2 года назад или 1.5 они запустили ГЭС, который назвали тысячелетие. И из-за этого чуть война не случилась. Она пару раз не случалась, пока ее строили. Вот сейчас тоже не случилось, слава богу. Но тут история в том, что предположим, что у нас есть хороший большой источник электричества. И построить там рядом какой-нибудь дата-центр и облачные услуги продавать прям напрямую, да, прям с корня, да, всем окружающим, скажем так, бизнесам ненужные. Ну, предположим, что у тебя вокруг только рисовые поля или там какие-нибудь поля, там, не знаю, что там растет, рапс, что угодно, я, честно, не знаю, что там растет в Эфиопии. И, соответственно, просто стоит дата-центр, который просто потребляет электричество и больше ничего никуда не девается. Мы уже обсуждали эту историю в контексте Южной Америки, но Южная Америка является все-таки не очень развитой страной именно в плане электроэнергии, потому что там большие реки есть, но на них сложно строить плотины, никто в это вкладываться не хотел последние, скажем так, 1.5 века. А тут где-то плотины построены усилиями тех же самых китайских инженеров, советских еще инженеров, ну и так далее. И вот оттуда взять электричество на ЦОДы и дать их арендовать США звучит как бизнес-план.
Ну, мы опять же, когда обсуждали Латинскую Америку, Церебр же так и делает, то есть она ищет маленькие, ищет недовостребованные, недоиспользованную энергию где-нибудь в третьем мире и ставит там небольшой дата-центр под свои чипы. Уже связь есть везде по этому сейчас поводу, практически.
По этому поводу тут была новость, я что-то забыл ее включить, что OpenAI приобрело какое-то количество мощностей у Cerebras тоже. То есть у нас все пытаются у всех все покупать.
Ну да, вот, и получается, что сейчас, ну, как мы с тобой уже говорили много раз, что вот эта самая экспонента, она утыкается в разные вещи, то есть в редкозиомы, в электроэнергию, в что угодно, вот, ну, сейчас вот она стоит в электроэнергии непосредственно.
Ну, вот мне кажется, что она упиралась. Мне кажется, память, на самом деле, она быстро сейчас с памятью, потому что энергия – это гораздо более фундаментальная штука, потому что, ну, произвести память, ну, произведут, в конце концов, эту память. Это не то, чтобы прям так сложно, да. Кремний есть, сделать память можно, а вот проблема заключается в том, что электричество стало больше, надо что-то делать. Да? У нас уже была новость про то, что для того, чтобы питать дата-центры, снимают двигатели с самолетов. Была новость про то, что предложили поставить на прикол, соответственно, корабли ВМС США и от их ядерных реакторов питать дата-центры. А, соответственно, что нам мешает что-то еще такое изобрести, чтобы, соответственно, с электричеством, так сказать, по-свойски разобраться, да? Нам мешает то, что вся вот эта вот генерация – это так называемая малая генерация. Несмотря на то, что вот эти вот огромные-огромные корабли, они реально огромные, самые большие, которые построило человечество, по большому счету. Но это не, все равно не сильно много, да, то есть, ну, оно выдает, ну, не знаю, ну, может быть, 0,5 гигаватта в прыжке, да, но это все равно сильно меньше, чем нужно. Мы сейчас вот следующую новость как раз про это обсудим.
Там даже хуже, там же корабельные реакторы меряют по тепловой мощности, потому что они в основном пар производят для турбин, а КПД в электроэнергии у них 34%, то есть реально, если он производит 600 мегаватт, что очень-очень много для пластанции, то реально это 200 мегаватт, то есть, ну, в общем, дата-центр его так съест и не подавится.
Ну да, современный дата-центр 200 мегаватт, ну это даже не смешно.
Да, ну и я предполагаю на самом деле, что прежде чем, когда эта экспонента начнет в стеклянную крышу серьезно царапать, под нож-то пойдет биткоин все-таки.
Это интересная мысль. Ты имеешь в виду, что его проще всего заменить будет?
Ну, по большому счету, им можно сманеврировать ценой как угодно на два порядка. То есть ничего от этого не изменится. Вот. То есть можно искусственно как-нибудь уронить цену на два порядка, и тогда я просто перестану майнить. Потом, когда надо, назад вернуть. Вот. И мы с тобой как-то обсуждали, что именно в России в 2024 году дата-центры потребляли типа 1 гигаватт, а майнинг 2 с чем-то гигаватта. Это официальные данные, это учтенка. То есть, как бы,
ну да,
возможно, что там есть какой-то резерв, да.
Это разумно, да. Ну, то есть, учитывая, как растут цены на ту же память, скоро будет гораздо выгоднее покупать память, чем майнить биткоины, видимо.
Возможно.
Мета, запрещен на территории Российской Федерации, забронировал 6,6 гигаватт атомных мощностей для своих яйцов США. Не все знают, но в США, вообще говоря, больше всех в мире атомных реакторов. И это говорит о том, что США, вообще говоря, передовая страна в атомной энергетике, у них действительно много АЭС, их больше сотни. И эти больше сотни АЭС, они, вообще говоря, используются. Да? То есть они не на пустом месте стоят, они для чего-то нужны, на самом деле. Вот это вот для чего-то нужны, мы сейчас видим в режиме онлайн, как переопределяется. Да? То есть если раньше, ну, использовали для производства там, очень много, например, химические производства потребляют электроэнергии. Металлургические производства потребляют электроэнергию просто как не в себя. Но, как мы знаем, металлургия сейчас не в почете, по крайней мере, внутри США, а атомные мощности в основном используются для того, чтобы покрывать потребности населения, скажем так. То сейчас мы видим, как атомные мощности перебронируются, то есть их забирают именно под дата-центр. И тут, мне кажется, важно проговорить почему. Потому что атомные мощности, как таковые, они отличаются тем, что они суперстабильны. Да? То есть атомный реактор, если он вышел на режим, то он, соответственно, может на этом режиме работать до тех пор, пока топливо не выгорит. Ну, то есть несколько лет как так точно. И атомный реактор не любит, то есть плохо делает то, что называется маневрирование мощностью, да, то есть снижение или повышение мощности. А вот дата-центрам как раз нужна стабильная мощность, да, то есть они их подкнул в розетку, и они так вот, как чайник, соответственно, кипятят там вот эти свои 6,6 гигаватт сколько угодно. И тут кажется, что у нас есть так, идеальный потребитель для АЭС. Кстати, в эту степь тоже небольшая, ну, это не новость, это, мне кажется, такая общеизвестная история, ну, кто следит за отраслью, что Росатом собирается строить возле своих АЭС как раз те самые ЦОДы. Ну, он уже это делает, но собирается это делать, так сказать, в промышленном масштабе, потому что ЦОД является идеальным потребителем. И Росатом, как именно корпорация полного цикла, да, то есть корпорация, которая идет в разные бизнесы, может спокойно продавать и услуги хостинга каких-нибудь E-систем, например. Да, вот приносите свои сервера, и они у нас возле нашей атомной станции стоят, у них всегда будет электричество, и вообще все будет хорошо.
Ну, тут, помимо того, что США, у них больше всего работающих ядерных реакторов, у них, если смотреть топ атомные страны, у них меньше всего запущенных недавно атомных реакторов. То есть они их все настроили. И вот тут есть некоторые скепсис по поводу возможности их запускать. Но, с другой стороны, по поводу космоса тоже был скепсис, что они восстановят свою космическую промышленность, которая у них подувяла. Они ее восстановили, и все у них летает, все хорошо. Вот. Поэтому я думаю, что если политическая воля будет, то они вполне смогут восстановить. То есть вполне возможно, что на самом-то деле атомная энергетика была задавлена лобби, а не техническими возможностями США.
Но
опять же, смогут ли они восстановить это на горизонте, там, скажем, 3-5 лет? Ну, не факт, атомные реакторы медленно строятся. А с другой стороны, тут получается же, если игра в долгую и будет сейчас вводиться столько мощностей, а все вслух говорят, что это как бы пузырь, то есть пузырь должен лопнуть и переформатироваться, да? И получается, что у нас одно дело пузырь драйвит производство ускорителей, которые по своему сроку эксплуатации близки к вот этим вот процессам пузыря, да. А другое дело, когда пузырь драйвит инфраструктурные перемены, такие как, например, строительство АЭС, которое влияет на мир десятилетиями, то есть по 50 лет и так далее. Вот. И вот тут это вот интересный момент, что у нас получается пузырь, который, ну, в общем, возникает, гаснет, он сдвигает такую большую тектонику в мире.
Вот. Слушай, я бы тут, знаешь, что я хотел сказать, что скептики по поводу АЭС США, вот я бы не сбрасывал со счетов, потому что стартапы ядерных технологий в США существуют, и не только в США, в Канаде, насколько я помню, тоже есть, ну, то есть в целом в Северной Америке они есть. И сейчас я видел несколько стартапов по малым АЭС в первую очередь, да, то есть... Ну, по большому счету, малый АЭС – это корабельный реактор, поставленный на какую-то сухопутную основу. Но, по крайней мере, это у нас. А у них они пытаются с нуля разрабатывать, и есть шанс, что смогут разработать. Это совершенно нормальная история, по большому счету. Но проблема-то в том, что ты прав. Больше всего проблема с АЭС заключается в том, что они строятся долго. А почему они строятся долго? Они строятся долго... потому что есть очень большое давление со стороны регулирующих органов. Ну, то есть АЭС все боятся, на самом деле все привыкли слышать про Чернобыль, ну, те, кто из нашей аудитории внезапно чуть младше, они слышали больше про Фукусиму, но вообще-то первый крупный ядерный инцидент, он случился в США, назывался он Three Mile Island, и до сих пор называется, и там случился выброс радиоактивного вещества. Самое смешное, что компания Microsoft, про которую мы говорили в прошлой новости, прямо вот здесь указано, в той новости, про которую мы сейчас говорим, что она заключила соглашение, чтобы покупать электричество с вот этого самого Three Mile Island. То есть там остался реактор, его починили, и он до сих пор производит электричество. Я вижу в этом некоторую такую, не знаю, иронию, что ли, да, что вот у нас есть такая связь. Поэтому тут история про что? Что АЭС очень сильно боятся того, что случится техногенная катастрофа. Именно поэтому они строятся медленно и очень осторожно. Да? К ним предъявляются очень большие требования. Почему, допустим, Илон Маск смог восстановить ракетную промышленность США, я имею в виду космическую? Потому что он наплевал на всякие нормы безопасности. Да? То есть количество падений его ракет, оно исчисляется десятками, если не сотнями. И за счет того, что он много ошибался, ну, не лично он, понятно, инженеры, и это нормально совершенно, когда мы что-то новое делаем, то, соответственно, у него появилась возможность двигаться вперед. А вот в АЭС никто ошибаться тебе не даст. И это может довольно сильно затормозить. Я не говорю, что так будет, я просто говорю, что так может быть. И посмотрим, что они сделают.
Ну, в интересное время живем.
По-другому не скажешь, я согласен. Следующую новость притащил Дима, за что большое спасибо. Это новость про компанию Caterpillar. Caterpillar, если кто-то не знает, это не только гусеница по-английски, это еще и крупнейший в мире, ну, по крайней мере, один из самых крупных в мире, в прошлом производитель комбайнов. Комбайнов, тракторов, очень много разной специализированной техники, то, что называется. И помимо этого, на самом деле, Caterpillar тоже достаточно большая компания, они еще помимо этого... производит двигатели для этих самых комбайнов. А двигатели для комбайнов, если кто-то не знал, это вообще говоря тот же самый генератор. Да? То есть, вот, если кто-то не в курсе, у нас в нашей стране один из крупных энергогенераторов, ТВС-117, кажется, он называется, или что-то такое, тех, которые ставят на современные ТЭС, это вообще говоря переделанный авиационный двигатель. и это совершенно нормально. Здесь просто двигатель не авиационный, а двигатель от большого трактора. И это, вообще говоря, совершенно нормально, когда такой двигатель, он производит электричество, потому что любой двигатель делает ровно одну задачу. Он крутит какую-то сложную длинную палку под названием вал, с которого уже там распределяется всякое движение. И как мы распределимся этим движением, по большому счету не так важно. Мы можем либо там колеса вращать, или можем крутить динамо-машину, которая нам будет электричество вырабатывать. Соответственно, то, что Caterpillar теперь больше зарабатывает от продажи этих самых своих дизелей, да, вот своих генераторов, это, на мой взгляд, достаточно забавный факт. По-другому я сказать не могу.
Ну, у Caterpillar так получилось, что я на севере значительную часть жизни прожил. Там очень много тяжелой техники Caterpillar-овской эксплуатировалось. Это экскаваторы, которые не ковшом загребают, а таким вот колесом. Они размером с пятиэтажку, например, и двигатели у них соответствующие, как у большого корабля, например. Uh-huh. Вот. И Caterpillar эти двигатели умел делать всегда, и вот сейчас они пригодились, да. То есть есть целая область двигателестроения тяжелого. Это корабли, это тепловозы, это авиационные двигатели, двигатели из тяжелой техники и, кстати, газоперекачивающие турбины, это, ну, в принципе, везде там похожие мощности используются. Ну, поэтому вот сейчас все это тоже идет на генерацию котика. Да.
Я бы здесь один важный аспект отметил, потому что мы как-то с тобой его обходили стороной, ну, потому что, по крайней мере, я точно не специалист по электроэнергетике, но из того, что я этого касался немножечко, я могу сказать, что большая проблема в электроэнергетике состоит в том, что очень сложно делать большие распределенные энергетические сети. Собственно, если кто-то не знает, у нас есть объединенная энергосистема европейской части страны, куда подключена также Западная Сибирь. Но вот Дальний Восток у нас не подключен к единой энергетической системе России. И там свои энергосистемы, которые существуют отдельно. И построить большую энергосистему, в которой будут большие перетоки, да, там электричество вырабатываемое там на Дальнем Востоке, чтобы закачать до Калининграда, довольно сложно. И вот тут вот эта проблема вообще не стоит. Да? То есть они просто берут, делают маленькую электрическую сеть для себя, никак вообще полностью не связанную с окружающей действительностью. Это, с одной стороны, хорошо и правильно, потому что они не напрягают внешнюю сеть и полностью от нее не зависят. С другой стороны, ставит достаточно большой вопрос по поводу того, как обеспечивать, собственно, непрерывную подачу электричества. Обычно это обеспечивается как раз генераторами, не такими большими, попроще. Но, тем не менее, если у тебя генератор сломался, держать рядом второй такой же, который при этом не работает, мне кажется, никто не будет. Тут вопрос в том, как они будут обеспечивать, собственно, эти дата-центры стабильной энергией. Вот лично для меня он достаточно открытый.
И вот тут, знаешь, интересный момент возникает про стабильность. То есть, когда у нас меняется сама парадигма использования инструментов, мы часто должны пересмотреть метрики. То есть, стабильность нам нужна была, когда у нас в дата-центрах хостились бизнес-приложения. Предположим, что у нас весь дата-центр, вот так вот утрировать, стоит и учит модельку. Сохраняет чекпоинты каждые полчаса, да, и учит модельку. По большому счету, вся математика заточена на то, что у него каждые там, полчаса умирает ускоритель, да, как каждые там, 10 минут зависает какая-нибудь операция. То есть, все это шедулер делает. Но остановится дата-центр, его заново запустят. То есть вполне возможно, что если возникнут дата-центры под монозадачи, да, то, может быть, у них совсем другие требования будут к операционной устойчивости.
Хорошая мысль, но тут есть возражение такое, что таких дата-центров, кажется, нужно не очень много. Да? Вот дата-центров, которые именно бизнес-приложения на основе ИИ, да, то есть один дата-центр сервит одну модельку, или, может быть, даже полмодельки, бог их знает, уже не такие тоже будут. Но мы, соответственно, когда говорим про сервинг, вот сервинг как раз должен быть достаточно непрерывный, там к этому прикладываются достаточно большие усилия. Насколько это все работает, ну, вопросики определенные, скажем так.
Ну, вот мы OpenRouter используем, например, и там ты указываешь провайдеров в листе. Типа вот этот провайдер, если он будет медленно отвечать, переключайся на это, делается на уровне шлюза приложения. И везде ты получаешь ту же самую модельку, и тебе, в общем, все равно. То есть ты просто балансируешь ценой, балансируешь latency и так далее и тому подобное.
Балансируешь страной, если мы вспомним чудесную южнокорейскую историю. Там, где они очень грамотно разместили дата-центры, не делайте так, как Южная Корея, делайте по-другому. Вот. Ну да, но, видимо, так. Вот эта новость, она, с одной стороны, широко разлетелась, но я бы хотел с тобой ее обсудить, на самом деле. Она, на мой взгляд, немножко глубже, чем кажется. Ну, скажем так, тут я имею что сказать, именно в силу того, что я имел опыт работы с китайцами, и мне кажется, что я немножко погрузился в их культуру. Я не говорю, что я прям суперспециалист, но я, по крайней мере, немного понял, как они думают. И новость, звучащая как то, что китайские разработчики и признают, что в ближайшее время не удастся опередить США, нужно читать ровно наоборот. Это старинная китайская хитрость. То есть китайцы до последнего, вот пока они не будут на 110% уверены в том, что они тебя побили, что они тебя, соответственно, опередили, они всегда будут говорить: ой, нет, мы вообще бедные, у нас вообще ничего нет, и там и дата-центр у нас так себе, да, и у нас какой-то не такой, и все на свете. Но вот добиться того, чтобы китаец сказал, что он лучше, можно только в том случае, что действительно они на 110% в этом уверены. То есть это другая культура. Мы с вами живем, как пела группа Rammstein, «We're all living in America». Да? То есть мы все живем в американоцентричном мире, а в американоцентричном мире принято хвастаться. Да? То есть принято свои заслуги показывать больше, чем они есть. Да? То есть больше, чем объективная их оценка. А китайский менталитет, он принципиально другой. Он в силу другого исторического развития, да, он принципиально про то, чтобы незаметно накапливать силы и максимально создавать, соответственно, со всеми хорошие отношения и давить очень постепенно. Да, то есть они никогда не занимаются прямыми угрозами, да, они никогда не будут давить именно ну, так, как это делают американцы, если по-простому. Да, то есть они никогда так работать не будут. Китайцы всегда работают по-другому. Ну, достаточно посмотреть на то, как произошла ситуация на рынке смартфонов. Да? Сначала все от китайских смартфонов плевались, говорили, что это непонятная подделка. Прошло 10 лет, сейчас, в общем-то, совершенно незазорно иметь китайский смартфон, потому что их, в принципе, на 90% делают в Китае, и они практически у всех есть. Айфоны тоже делали в Китае до последнего времени, и, в общем, никто по этому поводу как-то сильно не комплексовал. Сейчас, насколько я помню, айфоны, часть, по крайней мере, моделей переехали в Индию. Но, тем не менее, то есть вот само заявление о том, что Китай вряд ли опередит США, говорит о том, что китайцы готовятся, целенаправленно над этим работают, и, скорее всего, они уже процентов на 80 уверены, что они это сделают. Да? Просто пока они вам про это не говорят.
Ну, есть два момента смешных. Во-первых, если в американской культуре принято говорить вслух, что победитель получает все, да, то в китайской культуре первого высунувшегося убивают. Ну, как бы так, обычно так было. Вот. И поэтому они действительно не высовываются, пока не уверены, что вот прямо высунулись и закрепились. Да. А во-вторых, ну, в этой новости интересно есть цифра. Шансы любой из китайских компаний на прорыв в этой сфере меньше, чем 20%. Ну, то есть, предположим, что у нас есть 5 китайских компаний, у каждой из них шанс на прорыв 20%, это означает, что у всех китайских компаний, у 5, общий шанс на прорыв 2/3. Ну, вот так.
Да, то есть, это при условии, что у нас 5 китайских компаний, а на самом деле их же не 5, да, то есть их там 25 или 35, бог их знает сколько. На самом деле, то, что мы видим, вот то, что наружу светится на международном рынке, это вот самая-самая верхушка айсберга. На самом деле в Китае полно разработчиков ИИ, которые поменьше, но тоже прекрасно стараются, и в какой-то момент они как чертик из табакерки возникнут. То есть, опять же, это про китайский менталитет. Если в США любой стартап пытается про себя кричать на каждом углу, что вот я такой новый, классный, замечательный, все, пожалуйста, бегите ко мне, дайте мне денег, то в Китае там скорее не так. Китае, пока они не отстроят какую-то бизнес-модель по продаже себя, по продаже своих товаров, они будут сидеть, молчать тряпочку и внутри своей провинции, соответственно, будут завоевывать. Тут важно завоевывать рынок, в смысле. Важно что отметить. Опять же, не все знают, но США – это федерация. Да? То есть США – это Соединенные Штаты Америки, а слово «штат» – это, в общем-то, state, то есть государство. Это Соединенные Государства Америки, если переводить так буквально. И поэтому в США каждом штате есть свои законы, свои какие-то истории, все вот это вот. Но при этом в США есть, по большому счету, две точки для развития. Да? Это Калифорния и Нью-Йорк, ну, самые богатые два штата. Китайский подход существенно другой. Китай внутри себя состоит из 23 провинций. Ну, там немножко все сложнее, но для простоты. И практически каждая провинция, она соревнуется со всеми другими провинциями. То есть они все все время пытаются соревноваться между собой. Почему? Ну, банально потому, что каждая китайская провинция, 23, напомню, у нее население, ну, порядка там 80 миллионов человек. Ну, это как примерно половина России, да, каждая китайская провинция из 23 – это вот половина России. И эти провинции, они каждая пытаются у себя сделать свой, ну, не знаю, там, какой аналог привести, да, там, условно говоря, свой хлебозавод – да, свой производитель удобрений – да, и свой искусственный интеллект тоже – да, да, то есть все должно быть свое внутри провинции. Провинции Китая были независимыми государствами на протяжении, там, некоторых даже тысячелетий. И поэтому они очень замкнуты внутри себя и очень сильно конкурируют между провинциями. И поэтому, когда я говорю, что компании по ИИ-25, я не шучу. Я говорю просто исходя из опыта общения с китайцами. Их наверняка есть в каждой провинции по такому вот дипсику. Просто он какой-нибудь там труба пониже, дым пожиже, но это, тем не менее, свой дипсик. И поэтому вполне можно ожидать, что китайцы такие пойдут на прорыв в этом смысле, просто когда будут более уверены. Вот и все.
Мне кажется, что если будет много дипсиков, то это будет хорошо для отрасли.
Да, тем более, что китайцы выбрали принципиально другую позицию, но это им как раз уже вот их федеральная власть навязала, открытость, да, то есть, что конкурируете между собой, но конкурируете именно в открытом поле, что вот вы сделали модельку, выкладываете, чтобы объединить усилия. Они везде так стараются делать. Я тут общался с коллегами из китайской компании, из одной, как всегда, не буду говорить какой, я думаю, все догадались. И они говорят, что да, вот такие усилия были сделаны для операционных систем, и такие же усилия сделаны для AI. Да? Делайте открытые экосистемы и с друг другом кооперируйтесь по возможности. Вот требования от их федерального правительства. Так что я уверен, что китайцы тут еще всем покажут.
Согласен.
Одна из палат парламента США, честно, я даже не помню, какая, она пропустила законопроект, в смысле, что приняла законопроект по поводу запрета на аренду китайскими компаниями американских ИИ-чипов в третьих странах. Просто это уже были прецеденты, и я думаю, что запрет на самом деле довольно бестолковый, если честно. Потому что, ну, запретили вы, допустим, китайским компаниям напрямую арендовать чипы. Ну ладно, вы запретили. Есть не китайская, а какая-нибудь индонезийская компания, которая арендовала эти чипы и перепродала услуги китайской компании. Ну попробуйте отследить. Ну, собственно, методы обхода санкций, я думаю, что в наше время уже все примерно представляют, как это работает через цепочку поставщиков. Совершенно не настолько сложно это организовать. То есть если иранские товарищи жили под санкциями 40 лет, и да, видимо, там не сахар, раз там периодически всякие протесты возникают, но тем не менее как-то выжили, то уж китайцы как-нибудь найдут способ, как там купить то, чем нужно, через третьи руки.
Слушай, ну, я беседовал как-то, ну, мы работали с людьми, которые производили оборудование двойного назначения. Это было еще до всех специальных военных операций и так далее, да? И они вот тогда конкретно боялись санкций. То есть сейчас понятно, что бояться уже нечего, то есть все это освобождает.
Все случилось.
Да, все уже случилось. То есть все, что люди с тобой могли сделать, они уже сделали. Вот. Но тогда они вели себя, знаешь, как робкие торговцы. То есть кто-то приходит, говорит, а давайте мы у вас купим. И И они начинают due diligence, то есть откуда он пришел, с кем он работал, с кем он раньше покупал, вот, и так далее и тому подобное. Просто потому, что тогда была тактика такая простая. То есть какая-нибудь компания, связанная с Ираном, покупала какое-нибудь оборудование двойного назначения, и потом она шантажировала тебя этим. Все. То есть это прямо вот так вот работало. Вот. Но потому, слушай, поэтому со санкциями там все сложнее, чем просто обойти их.
Санкции были, санкции будут есть, как известно, да. Как-то я по-другому не это самое не сформулирую. То есть, на мой взгляд, мы просто потихонечку движемся к тому, что у нас санкции – это некий факт жизни, как примерно зима. То есть они, да, периодически наступают, но, в общем, ну, как бы зиму тоже можно пережить. Хотя, надо сказать, что и не все переживают. Значит, Минюст раскритиковал идею уголовной ответственности за мошенничество с помощью ИИ. Значит, была такая идея про то, чтобы сделать, соответственно, использование ИИ при мошенничестве отягчающим обстоятельством. Минюст эту историю раскритиковал. На мой взгляд, это даже разумно, потому что это ИИ, это не есть что-то, не знаю, что-то суперопасное. То есть я поясню, что имею в виду. Например, если мы говорим про какие-нибудь насильственные преступления, да, то использование оружия является отягчающим обстоятельством. То есть если вы просто кого-то побили, это одно. Если вы побили с использованием, не знаю, там, каких-нибудь подручных средств, это хуже, чем если вы просто побили руками. Я не говорю, что так нужно делать, мы вообще против этого всего, сразу скажем, но тем не менее. А здесь получалось, что вот этот самый ИИ – это нечто, что является опасным потенциально. И от такой концепции отказались. На мой взгляд, совершенно правильно, потому что ИИ сейчас – это не что-то потенциально опасное, это то, что всегда присутствует в жизни. То есть сейчас без ИИ просто уже жизнь невозможна. Ну, там, в сибирской тайге, понятно, возможно, там, Дима, привет, передавай медведям, но, тем не менее, ИИ, он сейчас будет, как бы, основой многих процессов, окружающих нас, да, то есть если вы вышли купить хлебушка, то, вероятно, ИИ где-то в этом процессе поучаствовал, например, в том, что порекомендовал вам, что смотри, вот в твоей любимой пекарне сейчас хлебушек завезли, сходи туда за ним. Вот такая вот идея.
Ну, примерно как убийство с применением электричества, да? Вот. Но вообще говоря, преступления с использованием сетей связи, там, ну, они отдельно как-то квалифицировались, если ничего не путают. Вот. Но я скорее поддерживаю Минюст, потому что в законе и так написано, что воровать нехорошо и убивать нехорошо. То есть сделал ты это с помощью ИИ или нет, в общем, какая разница?
Ну да, то есть я считаю, что именно в качестве отягчающего обстоятельства это, ну, бессмысленно просто, скажем так. Ну, посмотрим, к чему все приведет. Это тоже, на мой взгляд, довольно важная новость. Не все придают значение вот таким вещам, а, на мой взгляд, тут есть что обсудить. Давай сначала саму новость, а потом я расскажу, ну, собственно, контекст. Значит, сама новость. Мусульманам Казахстана запретили использовать дипфейки. Что это значит? Есть такое учреждение, называется Духовное управление мусульман. В России такое есть, вот в Казахстане такое есть. И вот это вот Духовное управление мусульман выпустило некое специальное решение, да, которое для мусульман называется фетва, о том, что использовать дипфейки нехорошо. Да, это неправильно. И само по себе это решение, на мой взгляд, вполне себе конкретное и правильно, ну, как сказать, правильно, неправильно, это мое оценочное суждение, но вот я в данном случае его поддерживаю. И, на мой взгляд, важно здесь именно то, что религия берет на себя вопрос той самой морали, о которой мы говорим, да, то есть сейчас многие, было пару лет, по-моему, год назад еще было популярно про этику в ИИ. Вот этика в ИИ, она была, вообще говоря, про то, чтобы, ну, как-то этично использовать ИИ. Мы уже, по-моему, даже это обсуждали, что как раз религиозные организации – это источник этики, да, то есть не религиозные организации как таковые, да, то есть они выступают от имени, ну, некоторого абсолюта, да, то есть есть некий абсолют, который вот говорит, как правильно, они интерпретируют, как понимают вот это вот правильное состояние. И здесь у нас именно история про то, что мусульманское духовенство выступило против использования дипфейков именно с моральной точки зрения. На мой взгляд, это так и надо делать. Да? То есть именно духовенство, там, традиционных религий. Например, в России, да, у нас там 3 традиционные религии, 4, которые именно такие базовые, оно должно как раз сказать, как ИИ использовать правильно для своих прихожан, да, вот для последователей их религии, а как неправильно. То есть здесь, на мой взгляд, как раз функция выполнена очень правильно, и даже если бы решение было каким-то другим, все равно это важно именно функциональная принадлежность здесь.
Ну, комментировать все, относящееся к религии, это всегда такая очень неблагодарная тема, потому что те, кто поддерживает и не поддерживает ее, будут одинаково оскорблены тем, что ты туда залез. Вот. Но вообще сама по себе система исламского права, она многоуровневая. То есть есть что-то, что дано Аллахом в Коране, есть что-то, что дано пророками и так далее. И одним из этих уровней являются действительно вот фетвы. То есть при условии, что они не противоречат тому, что выше. И там есть несколько школ, которые выпускают независимо фетвы. И вообще-то говоря, насколько я знаю, я не очень просвещен в этом, ислам в принципе не очень одобряет живопись живых существ, которых можно спутать с живыми людьми. То есть там есть на эту тему богословские решения разные, которые, я думаю, что касаться бессмысленно. Но вообще наводят они порядок, это правильно. Вот. И насколько я понимаю, это, да, это значимая вещь. То есть это повлияет.
Тут безотносительно того, какой порядок они наводят, я именно про то, что именно вот эти организации, они как раз и должны, на мой взгляд, вот именно эту сферу регулировать. Это их, ну, как сказать, их сфера ответственности, я бы так это выразил.
Да, там во многих религиях привилегия изображать живых существ, она, ну, вообще создавать живых существ, она только у Бога. И на эту тему есть как раз некоторое количество запретов, строгих и нестрогих. Вот один из них есть в исламе, насколько я понимаю. Вот, то есть его обходят, рисуя, допустим, людей с какими-нибудь деталями, которые утверждают, ну, указывают, что это нереальный человек, нереальное животное, так что мы не претендуем на право Бога порождать живое. Ну, в общем, на самом деле, как говорят, что интернет сейчас больше, чем наполовину состоит из дипфейков, поэтому любой, кто против этого, тут с нами. Вот.
Да, это правда. Новость тут немножко такая с кричащим заголовком желтым, да? Но она не на пустом месте существует. Мы в конце прошлого года обсуждали пузырь ИИ, сейчас про это говорят уже, по-моему, все и открыто. И сейчас у нас история состоит в том, что OpenAI, судя по всему, находится в некоторой такой ситуации, когда у них довольно серьезная дыра в бюджете, и если ничего с этим не делать, то, соответственно, компания банкротится. Это совершенно не значит, что компания откроется на самом деле. Это значит, что если ничего с этим не делать, да, понятно, что с этим что-то будут делать, потому что сейчас OpenAI это как бы один из краеугольных камней текущей индустрии, поэтому просто так утонуть не дадут, да, дадут каких-то денег, Nvidia что-то подкинет, еще что-нибудь. Но это совершенно про другое. Это про то, что весь фундаментальный вот прорыв ИИ, он случился, да, то есть мы видим, что ИИ действительно может приносить определенную пользу, но пока мы видим, что он приносит пользу сильно меньше того, что обещают разные стартаперы, скажем так. Да, то есть у нас есть много людей, которые рассказывают, что ИИ сейчас решит все ваши проблемы. Нет, ИИ решит какие-то определенные проблемы, кому-то он будет полезен, но в определенных местах он будет и как бы не настолько полезен, как он сейчас стоит. Я бы вот как-то так, наверное, сформулировал.
Ты знаешь, есть такое понятие «шкура в игре». Да? Вот. И вот, например, запрещенная на территории Российской Федерации не зря мета, она могла себе позволить затеять метавселенные и проиграть, да, и ничего, и по-прежнему стоит. Вот. И на самом-то деле Microsoft в свое время могла позволить себе проиграть гонку за интернет, и ничего, стоит и по-прежнему сейчас вот конкурирует, да. И все большие компании могут себе позволить проиграть, а OpenAI не может. У них шкура в игре. Вот. И, собственно, это говорит только о том, что они будут биться насмерть. Все. Это не говорит о том, что они непременно проиграют. Вот если или мы увидим... Да, или непременно победят. Это просто говорит о том, что единственный разумный для них способ – это агрессивно, максимально агрессивно вести бизнес. То есть если ты все равно не выживешь, если ты остановишься, то надо занимать в 10 раз больше, чем ты можешь отдать. Вот и все.
Да, да.
То есть когда мосты сожжены, нет смысла беречь последние лесенки. Надо уже сжечь напалом, да и все.
Да, все так. Тут уже надо просто идти до конца. Посмотрим, что, к чему это приведет. Интересно, на самом деле. Конкретных последствий я пока не вижу. Просто мы видим то, что OpenAI должен повышать ставки. Да? То есть они должны постоянно как-то агрессивно что-то делать. Вот, например, мы только на прошлой неделе говорили про такую штуку, как вот этот вот healthcare, да? То есть забота о здоровье, и они уже продавили и уже собираются это делать. И есть уже стартапы, которые это делают, и они будут делать дальше. OpenAI долго этого не делали, видимо, потому что им нужны были какие-то козыри в рукаве. Вот сейчас они этот козырь вынули, и давайте его использовать, потому что по-другому, видимо, уже никак не получается.
У тебя по порядку там следующая новость про Мир и Мурати, да?
Да.
Вот. И она же, в общем-то, с этим перекликается, то есть люди вернулись из стартапа, то есть сходили на сторону, их снова взяли назад в OpenAI, и они снова двигаются. То есть они верят, что она, OpenAI, идет вперед быстро, и пусть она недостаточно устойчива, вот, когда она стоит, но пока она бежит, она, в общем, достаточно устойчива.
То есть у нее динамическая устойчивость, да. Ехать на велосипеде, да? Велосипед, он же неустойчивый, но если ты едешь, то он достаточно устойчивый. Давай, кстати, переключимся.
Да, пока они педали крутят.
Да, вот, соответственно, новость про тех самых троих выходцев из OpenAI, которые вернулись обратно. Это интересно, на самом деле. То есть про OpenAI понятно, что они вынуждены бежать еще быстрее, но мне лично непонятно, почему они ушли от Мира Мурати. Я, честно говоря, не знал, почему они их не уходили. Мне это было не особо интересно и до сих пор не особо интересно. Я тут скорее про другое. Мне интересно, почему они именно уходят сейчас обратно. Да? То есть получается, это моя гипотеза, сейчас выскажу, что они предполагают, что стартап Мира Мурати просто не успеет раскрутиться. Да? То есть у нас уже есть нечто раскрученное, что вот сейчас бежит и куда-нибудь да, оно прибежит. А стартап Мира Мурати, он вот только-только еще начался, и непонятно, куда он прибежит. Может быть, на самом деле это слишком громкое заявление, на самом деле там какие-то сложные корпоративные процессы внутри стартапа Мира. Может быть, ну, может быть, она там плохой менеджер оказалась, да, или у них какой-то личный конфликт, там, может быть, миллион причин. Но если глобально делать вывод, да, то глобальный вывод такой, что проще и, видимо, более перспективно бежать с теми, кто, может быть, и проиграет, но уже хорошо и быстро бежит, чем с теми, кто еще даже толком бежать не начал.
Там знаешь, какая штука? Есть такая игрушка, я вот не помню, как она называется, не Fortnite, наверное, где тебя высаживают на остров, и постепенно мир сужается.
Да, да, сейчас таких много.
Вот, да. И если вначале ты, в общем, ориентирован больше на прокачку себя, то с какого-то момента правильной тактикой становится не прокачивать себя, а мучить конкурентов. Ну и возможно, что рынок переходит
к этой стадии.
Да, то есть по мере того, как кольцо сужается, ну, то есть кольцо на самом деле расширяется, но все начинают конкурировать за одни и те же ресурсы, за людей, за электроэнергию, за датасеты, за рынки сбыта, за лоббирование и так далее и тому подобное. То есть всем нужно одно и то же.
Угу.
Вот. И понятно, что общий пирог растет, но растет он никогда не по экспоненте. То есть, ну, может быть, вот сейчас будет резня, может быть, интересно.
Посмотрим. Вот на этой неделе появилась классная новость о том, что роверы Яндекса оказались рентабельнее живых курьеров в определенных условиях. Условия эти о том, что если у нас достаточно большой поток заказов и достаточно компактно люди проживают, ну, это, в принципе, одно и то же, да, что у нас... центр крупного города, скажем, да, или какой-то оживленный микрорайон, то там, соответственно, затраты на содержание ровера, ну, я имею в виду для компании, затраты на содержание ровера они получают сильно меньше. Но тут вот согласно расчетам банка, и я не очень понимаю, как Совкомбанк пришел к таким выводам, честно, не могу сказать. Но если мы таким цифрам доверяем, то получается, что около 300 тысяч в год тратится на содержание одного ровера, при этом зарплата людям, курьерам, составляет почти 900 тысяч рублей в среднем, опять же. А если это Москва и Петербург, а если говорить про какой-то небольшой город, то это меньше 600, но это все равно в два раза больше, чем у ровера. То есть это довольно, довольно много. Вот именно много денег тратится на людей, и эту работу явно может выполнять робот. Основная проблема этого робота заключается в том, что он не может ходить по лестнице. Да? То есть он не может донести тебе до двери, то есть только до подъезда. И это, вообще говоря, некоторая проблема. Но вот в Китае, допустим, эту проблему решают тем, что там роботы вполне себе прекрасно ездят на лифте. Они просто у них есть специальный способ общения с лифтом как-то по какому-то своему внутреннему Wi-Fi. И лифт прекрасно ездит. Я сам вместе с роботом ездил, который просто доехал до нужного этажа и, ну, как бы, поехал по своим делам, я поехал по своим делам. Разминулись совершенно нормально. Понятно, что это требует довольно сильной интеграции, и проще в этом смысле, мы с тобой, кстати, про это говорили, чтобы был некий гуманоидный робот, который может использовать человеческие интерфейсы, да, ну, то есть нажимать кнопки лифта. Но, тем не менее, уже сейчас мы видим, что роверы оказались дешевле. И я ставлю на то, что в течение ближайших лет у нас роверов станет сильно больше, чем сейчас. Да? То есть, кстати, новость была, я забыл включить, точнее, может быть, не осознал, что она сюда подходит, про то, что сейчас Яндекс.Такси разрешили ездить в центре Москвы. Да? То есть раньше это был только один район, такой район Ясенево в Москве и Сколково. А, соответственно, сейчас разрешили в центре, и это сильно расширяет зону использования беспилотных такси, и даже говорят, что в 2027 году будут уже полностью беспилотные такси. Не знаю, сколько правда, но тем не менее. В осенью прошлого года был принят закон о том, что кто должен быть ответственным за ДТП, и это, соответственно, открывает возможность использования уже полноценных беспилотников без людей. Вот и все.
Слушай, ну, новость интересная, но сама по себе вот иногда рентабельнее живых курьеров, заголовок, конечно, желтый. То есть в содержании людей у нас, кроме зарплаты, есть, например, налоги. Да? И курьеры – это одна из отраслей, где налоговая не дособирает денег, если кто не знает.
Это правда.
То есть и налоговая это тоже знает, и она пытается, и у нее получится. Угу. То есть первый фактор – это налогообложение курьеров будет расти. То есть по мере того, как будут приводить соцгарантии в норму и так далее. Второе – это то, что курьеры уже уперлись в человеческие ресурсы. И даже подняв зарплату вдвое, ты в два раза больше курьеров не получишь. Вот. Тогда как роверы хорошо масштабируются именно деньгами. И везде, где можно масштабироваться деньгами, а не людьми, при одной и той же цене бизнес будет масштабироваться деньгами.
Конечно.
Поэтому это очень хорошая оценка. То есть, если действительно можно содержать ровер за 300 тысяч рублей, и, допустим, он стоит 2 миллиона и амортизируется за 5 лет, да, это говорит о том, что во всех местах, где можно гонять роверов, а не людей, надо сейчас гонять роверов, а не людей. Вот и все.
Да, это правда. Я думаю, я про это же говорю, что человек, он... Его надо учить, да, у него там бывают больничные, у него бывают личные обстоятельства. Он все время, как бы, человек – это человек, да, у человека есть безусловные достоинства, но если мы говорим про вот этот вот сугубо такой практический подход, то у человека есть и свои недостатки именно в плане бизнеса. А у ровера этих недостатков нет, у него нет достоинств, да, он никогда там не сделает, не знаю, три плана за день из-за того, что у него там хорошее настроение, условно говоря. Но зато он без выходных и праздников будет фигачить один план, и для бизнеса это даже лучше.
Вопрос на самом-то деле в том, что людей, с одной стороны, не хватает, да, сейчас, то есть реально в экономике не хватает рабочих рук. А с другой стороны, вся эта робототехника решает проблему рабочих рук, возможно, эффективнее, чем возникает потребность в них. Так что сейчас у нас рабочих рук не хватает, и мы сравниваем стоимость работы ровера с стоимостью работы человека, а потом внезапно люди станут где-то и не нужны. И это произойдет вот так вот по щелчку.
Давай мы вот эту вторую мысль тоже подвесим. Мы подвесили вначале вот эту. Просто у нас как раз будет завершающая новость, она ровно про это. ровно про то, что ты говорил. Следующая новость. Госкорпорации займутся созданием безлюдных производств в России. На самом деле, если кто-то не знал, у нас в России самая большая проблема – это люди. У нас мало людей, причем у нас их исторически мало. Да? И исторически имеется в виду, что на протяжении всей нашей истории у нас всегда было мало людей, или, по крайней мере, тех людей, которые непосредственно нужны. И это, в общем-то, большая проблема. И вот одним из способов решения этой проблемы является создание тех производств, на которых, ну, собственно, люди нужны по минимуму. На самом деле люди там, конечно, нужны, это все некоторое преувеличение. Там все равно нужны люди, которые будут настраивать, будут обслуживать туда-сюда. Просто людей нужно будет мало по отношению к количеству оборудования. И если кто-то не знал, кстати, такая тенденция идет довольно давно, да, что увеличивается выработка на одного работника за счет того, что просто становится больше оборудования на этого самого одного работника, чтобы можно было делать больше продукции. Вот тут вот мы в некотором пределе придем к тому, что у нас есть завод, который там раз в год обслуживает один инженер, приезжает на полчаса и уезжает обратно. Да? То есть он куда-то в сибирскую тайгу высадился, что-то там поделал своим гаечным ключом и уехал. Я специально утрирую, такого, конечно, в обозримом будущем не будет. И тут вопрос в том, что у нас действительно большая проблема в том, что у нас мало квалифицированных работников, мало людей рабочих специальностей, поэтому выгодно делать роботов. У нас большая проблема была с тем, чтобы их делать. Там, оставим этот вопрос за скобками, почему так было. Но сейчас вот есть указание, что называется, сверху госкорпорациям, что надо делать вот эти самые робозаводы. Тут, кстати, пока не ушли, была новость, что, по-моему, где-то в Свердловской области, что ли, продается половина завода с робототехники для сельхозпроизводства. Там за какие-то вменяемые деньги, если у кого-то есть лишних 800 миллионов, то вот обратите внимание.
Смотри, когда-то давно узлы связи – это были комнаты, набитые релюшками и людьми, да?
Угу.
Вот, коммутаторами, да. А теперь вот у нас, допустим, в том лесу, где я бегаю кросса, там стоит вышка, под ней маленький узел связи, время от времени, раз в пару недель туда приезжает инженер на автомобиле. Вот.
Я тебе то больше скажу. В моем том самом родном городе Долгопрудном есть автоматическая телефонная станция. Это такое здание на 9 этажей, занимающее полквартала, потому что она построена, понятно, вот в те времена, когда нужно было вот столько. Сейчас сама телефонная станция занимает там в этом здании, не знаю, может быть, половину подвала в лучшем случае, наверняка меньше. Вот просто к вопросу о том, как оборудование и люди расположены.
Да, и сейчас, насколько я знаю, опять же, я от робототехники, к сожалению, далековато, но для того, чтобы создать одно рабочее место, именно рабочего, да, то есть стоимость рабочего места – это несколько миллионов долларов уже сейчас. Ну, то есть капиталоемкость рабочего труда, того, что мы привыкли думать о рабочем, это там сварщик, там какой-то еще, если он не работает на гаражном разборе, а именно на производстве, она и сейчас уже высокая, она будет дальше расти. И это приведет к тому, что людей, в принципе, на производстве надо будет мало. Даже если производство большое, людей на нем нужно мало.
Я же про это и говорю, что тенденция-то идет давно. То есть она все время идет к тому, чтобы у нас выработка на одного работника увеличилась. Это достигается двумя путями. Либо мы масштабируем производство при фиксированном количестве людей, либо мы оставляем то же самое выпуск продукции, уменьшая количество людей. Ну, нам в России, конечно, выгоднее первый подход, просто в силу того, что у нас много чего в стране не хватает. Да, у нас очень много чего можно в стране делать достаточно эффективно, и этого, допустим, из-за тех же санкций не хватает, можно просто делать. И поэтому я лично считаю, что именно проблема уменьшения занятости для нас стоит как минимум не так остро, как для многих других стран.
Но было бы хорошо, в истории России были периоды, когда люди были лишние, и это было неприятно. Не хотелось бы поучаствовать в еще одном таком.
Ну, знаешь, есть такая расхожая фраза, никакого отношения не имеющая к китайцам, на самом деле, это западный конструкт, но тем не менее, что якобы китайское проклятие, чтобы вы жили в интересные времена. Ну вот мы с вами в интересные времена живем, а это уже как бы некий факт.
А роботами хотелось бы позаниматься, конечно, если честно.
Надо будет нам кого-нибудь из робототехников позвать, пообщаться на эту тему, было бы интересно.
100%.
тут вырезка из интервью Илона Маска. Я, честно скажу, не уверен, что она настоящая. В наше время дипфейков, которые, как мы знаем, теперь запрещены. Но, тем не менее, в наше время дипфейков ни в чем нельзя быть уверенным. Но, по крайней мере, то, что вот данный персонаж говорит на видео, оно вроде соответствует тому, что я бы ожидал услышать от настоящего Илона Маска. Честно говоря, я не нашел оригинала, но я не очень активно его искал. Если найдете, пожалуйста, скиньте в Матермост, я посмотрю целиком. Найду все-таки в себе силы. Просто когда Илон Маск дает интервью какому-нибудь Лексу Фридману на 4 часа, у меня никаких моральных сил посмотреть это нет. Честно скажу, я вообще не понимаю, кто эти люди, которые смотрят Лекса Фридмана.
Невозможно. Я смотрел.
Ну, Дима, ты еще 18 век помнишь, камон, ну, как бы,
сколько... Так вот, поэтому у меня столько времени, я с 18 века всего Фридмана смотрел.
Начал уже это, да, тогда было как-то попроще с событиями, я понимаю. Вот, ну ладно, шутки шутками. Соответственно, тут вырезан кусочек про то, что Маск думает, ну, некий персонаж, похожий на Маска, да, думает про то, как быть с университетами. И он говорит, на самом деле, довольно разумные вещи, что само социальное взаимодействие, да, то есть сам факт того, что вы с кем-то учились в университете, это довольно сильный объединяющий социальный фактор. Ну, то есть, например, взять меня, я до сих пор с удовольствием общаюсь со своими теми людьми, с кем я, может быть, не обязательно прям в одной группе учился, да, но с теми, с кем мы каким-то образом были связаны. С теми, с кем мы взаимодействовали в, ну, скажем так, в нерабочей обстановке в том же университете, да, то есть это очень сильно объединяющий социальный фактор. И это я, кстати, уже у себя в канале в свое время писал, когда обсуждали высказывание Хинтона, по-моему, на эту тему. Но это ладно. И дальше он говорит, что навыки, которые сейчас дают в университете, скорее всего, будут не нужны. И я в целом с ним полностью согласен. То есть сейчас ситуация меняется настолько быстро, что у нас кажется, что учить сейчас человека писать код становится все менее и менее осмысленным. Его нужно учить понимать код, но писать код уже точно будет машина. Ну, это просто потому, что быстрее и надежнее. Соответственно, здесь что еще можно сказать? Он говорит, что его дети туда пойдут чисто для того, чтобы испытать тот экспириенс, который он испытывал, да, вот эту вот саму студенческую жизнь. На мой взгляд, это мое мнение, оно основано, считайте, ни на чем, что его дети, может, еще это и застанут, но там следующее поколение студентов уже будет жить радикально в другом мире, где именно сам по себе опыт студенчества будет выглядеть как-то сильно по-другому. Мое предположение, что будет гораздо раньше начинаться именно трудовая деятельность, да, потому что только трудовая деятельность у нас определяет жизнь. И такой вот лафы, как в американских университетах, когда ты там несколько лет занимаешься только гулянками и всякими интересными делами и по выходным учебой, ну или наоборот, то, соответственно, тут может быть не так. Мне кажется, что здесь что-то поменяется.
Слушай, ну, недавно тут был очередной обзор про то, как, типа, AI влияет на жизнь людей, как они его используют и так далее. И рост в кодировании вроде бы как приостановился. То есть сейчас большая часть роста и вообще самое популярное использование – это образование. То есть люди активно с помощью AI учатся, и университеты откровенно не успевают за тем, что происходит. Вот. И учитывая их инерцию и их документообразующую структуру, то есть что они должны давать бумажки, которые должны признавать другие организации, да, ну то есть не можешь просто так начать выдавать бумажку, которая разрешит управлять, там, например, самолетом или резать людей под наркозом, да, вот, они и не смогут успеть, в принципе, то есть они обречены на то, чтобы отстать, и, соответственно, целая часть экономики, которая захочет развиваться, но не будет требовать бумажек для своей работы, как сейчас это происходит с высшим образованием для программистов, да? Вот, то есть среднего линейного программиста, в общем-то, ты можешь брать с высшим образованием или не высшим, все равно абсолютно. Оно, в принципе, есть почти у всех, поэтому кто пытается войти, пойти, поэтому это и не блочит. Вот, то есть сама по себе история, что AI трансформирует обучение, но это уже факт. То есть у нас очень скоро вот эти люди, которые выучены AI, пойдут работать, и это, может быть, будет не так плохо. То есть, как, когда люди покупают дипломы и даже не беседуют с ChatGPT на эту тему, но, по-моему, хуже.
Это все-таки хуже, вот. Да.
Да, и мы как общество научимся с этим работать, то есть нам как обществу предстоит это освоить, так же, как, допустим, айтишные конторы борются с использованием ChatGPT на собеседованиях, ну и в конце концов как-то обучаются жить. Ну да, садись и при нас спрашивай ChatGPT, что ты там хотел спросить. Да. Вот. То есть по мере того, как общество чуть-чуть отряхнется и придумает, как жить с людьми, которые учились всему у AI, возможно, что университеты как таковые и будут не нужны за пределами каких-то юридических, медицинских и государственных структур. Вот. Но я вангую, что возникнут подобные игровым лигам и игровым, как это называется, кланам, да, или как это называется? Гильдиям.
Гильдиям.
Да, как, когда игроки, как в каких-нибудь больших сетевых играх собираются, и у них это то же самое, как, допустим, сослуживцы или люди, которые вместе служили в армии, дембельнулись. То есть у них совместный отдых, у них совместная коммуникация. Не такая вот. То есть реально люди, которые бегают в пати, в компьютерной игре, они так, точно так же за пределами ее часто пересекаются. И вот так же люди, которые учились в AI, они, ну, образуют свои гильдии, социальные структуры и будут в них делать все то же самое, что мы делали в стенах университета. Вот все.
Ну, это да, я тут в другую сторону хотел бы сходить. Я считаю, что у нас сейчас большой ренессанс среднего образования, он не просто так, а потому что среднее образование банально быстрее. Да, оно быстрее, оно дает практические навыки, которые нужны прямо сейчас. Да, то есть если у нас университет, он теоретически должен давать навыки, которые потом преобразуются в навыки, полезные в работе, то есть ты можешь с университетской базой преобразовать их в полезные в работе, то сейчас получается, что тебе нужно получить быстро какой-то практически полезный навык среднего образования, да, что там, не знаю, что программиста, кстати, программистом можно быть со средним образованием, если кто не знал, что там медсестры, кого угодно, да, и после этого ты можешь дообразовываться, и, соответственно, тебе университетское образование, получается, не нужно для повышения своей квалификации. Вот, вот так вот я вижу этот процесс, то есть мне кажется, что, по крайней мере, в ближайшей перспективе у нас именно ренессанс среднего образования будет, просто оно будет переформатировано. И у среднего образования, кстати, еще то отличие, что средние учебные заведения, они, как правило, маленькие. Да, то есть там, как правило, учатся, ну, до 1000 человек. А в крупных университетах там десятки тысяч человек. Да, и получается, что у тебя среднее образование маленькое, близко к дому, то есть ты непосредственно взаимодействуешь с конкретными людьми по конкретным профессиям, конкретные вопросы решаешь, и в этом смысле только помогает. На мой взгляд, вот мы сейчас туда движемся. Может, ты прав, что со временем мы придем к тому, что и среднее образование вымрет целиком, но пока вот мне так не кажется.
Слушай, ну, опять же, я как человек с 18 века еще, я помню, откуда появились университеты последние уже, позднероссийские. То есть они появились в том числе и из техникумов. То есть когда какой-нибудь техникум при оптическом заводе говорит, а я вот университет, иногда получается очень хорошо. Не будем тыкать пальцем, но есть очень хорошие примеры. Да? Вот. А иногда получается так себе. И просто в свое время статус университета позволял открыть набор на курсы маркетинговых специалистов, да, и клепать их. Вот. То есть ты как технический вуз, например, не мог это сделать, а университет уже мог продавать модные специальности юристов и маркетологов и зарабатывать денежку. Точно так же, если ты, допустим, техникум, то ну вот будь добр, делай своих этих самых людей. Если ты внезапно стал техническим университетом, ну, ты можешь открыть и у себя и теологическую кафедру, и получить еще здесь денежку. Вот. Поэтому это вопрос был, на мой взгляд, рост бурных университетов – это не решение проблемы образования, это решение проблемы перераспределения бюджетов. То есть просто вот так дико было устроено бюджетирование, что вот так нужно было, приходилось так выживать. То есть школы становились гимназиями по этой же причине. Ну вот сейчас эту пыль с ног отряхнем и в новый цикл.
Да, посмотрим. Ну, как в моем детстве говорили, что будет дальше, покажет время, да? Вот, давайте, надеюсь, со всеми, по крайней мере, со многими увидеться на дата-елке. Вот, так что всем спасибо. Пишите в Матермост, подписывайтесь на нас на всех площадках, как видео, так и аудио. Будем рады всех видеть, слышать. И пока-пока.
Всем пока.